Глава 18. На следующий день Ольга Николаевна проверила упражнение, которое задала Косте на дом, и нашла у него ошибки, каких даже я не заметил. Пропущенные буквы в словах он написал в конце концов правильно, потому что я за этим следил, а ошибок наделал просто при списывании. То букву пропустит, то не допишет слово, то вместо одной буквы другую напишет. Вместо кастрюли у него получилось корюля, вместо опилки – окилки. «Это у тебя от невнимательности», – сказала Ольга Николаевна. «А невнимательность от того, что еще нет, наверное, охоты заниматься как следует. Сразу видно, что ты очень торопишься, спешишь, как бы поскорее отделаться от уроков». «Да нет, я не очень спешу», – сказал Костя. «Как же ты не спешишь? А почему у тебя буквы такие некрасивые? Посмотри, косые и кривые, так и валятся на стороны. Если бы ты старался, то и писал бы лучше. Если ученик делает урок прилежно, с усердием, то обращает внимание не только на ошибки, но и на то, чтобы было аккуратно, красиво написано. Вот и сознайся, что охоты у тебя еще нет». «У меня есть охота, только вот не хватает силы воли, чтобы заставить себя усидчиво заниматься. Мне все хочется сделать поскорее почему-то, сам не знаю почему». «А потому, что ты еще не понял, что все достигается лишь упорным трудом. Без упорного труда не будет у тебя и силы воли, и недостатков своих не исправишь», — сказала Ольга Николаевна. С тех пор по Костиной тетрадке можно было наблюдать, как он боролся со своей слабой волей. Иногда упражнение у него начиналось красивыми ровными буквами, на которые просто приятно было смотреть. Это значило, что вначале воля у него была сильная, и он садился за уроки с большим желанием начать учиться как следует. Но понемногу воля его слабела, буквы начинали приплясывать, налезать друг на дружку, валиться из стороны в сторону и постепенно превращались в какие-то непонятные кривульки. Даже трудно было разобрать, что написано. Иногда получалось наоборот. Упражнение начиналось кривульками, и сразу было видно, что Косте хотелось как можно скорее покончить с этим неинтересным делом. Но по мере того, как он писал, воля его крепла, буквы становились стройные, и кончалось упражнение с такой сильной волей, что казалось, будто начал писать один человек, а кончил совсем другой. Но все это было полбеды. Главная беда была – это ошибки. Он по-прежнему делал много ошибок. И когда был диктант в классе, он опять получил двойку. Все ребята надеялись, что Костя на этот раз получит хоть тройку, так как все знали, что он взялся за учебу серьезно. И поэтому все были очень огорчены. «Ну-ка, расскажи, Витя, как вы занимаетесь с Костей?» — сказал Юра на перемене. «Как занимаемся? Мы хорошо занимаемся». «Где же хорошо? Почему он до сих пор не исправился?» «Я же не виноват, что так получается. Я с ним каждый день занимаюсь». «Почему же до сих пор нет никаких сдвигов?» «Я же не виноват, что нет сдвигов. Просто еще мало времени прошло». «Как мало времени? Уже 2 недели прошло. Просто ты не умеешь заставить Шишкина работать по-настоящему. Придется тебя сменить. Вот мы попросим Ольгу Николаевну, чтобы она выделила вместо тебя Ваню Пахомова. Он сумеет заставить Шишкина работать побольше». «Ну уж это извините», — говорю я. «Меня сам Игорь Александрович назначил. Вы не имеете права меня сменять». «Ничего. Завтра мы поговорим с Ольгой Николаевной. Думаешь, если тебя Игорь Александрович назначил, так на тебя и управы нету?» «Уступи, Малеев», — сказал Леня Астафьев. «Все равно Ольга Николаевна сменит тебя. Ты не справился. Ваня лучше тебя будет заниматься». «Конечно, лучше», — сказал Юра. «Это еще неизвестно», — говорю я. «Но что ты споришь? Сам видишь, какие результаты». Тут и другие ребята стали говорить, чтоб я уступил. Но я заупрямился, как козел. «Нет, пусть меня Ольга Николаевна сменяет, а сам я не уступлю». «Ну и сменит тебя Ольга Николаевна. Тебе же хуже будет», — сказали ребята. Не знаю, почему меня такое упрямство одолело. Я и сам чувствовал, что не надо настаивать, раз вышло такое дело, и Шишкин получил двойку. Если бы на моем месте был кто-нибудь другой, Может быть, все было бы совсем не так, а иначе. Ну что ж, ничего не поделаешь. В этот день мы с Шишкиным были очень огорчены. Мы занимаемся с тобой сегодня в последний раз. Завтра Ольга Николаевна, наверное, сменит меня, сказал я, когда я пришел к нему после школы. А может быть, Ольга Николаевна и не сменит, сказал Костя. Да нет, говорю, все равно от меня видно мало толку. Наверное, я не умею учить. Мне только обидно, что Игорь Александрович будет недоволен. Я обещал ему подтянуть тебя, а тут видишь, что вышло. И еще он сказал, что это мне как общественная работа. Значит, я с общественной работой не справился, и не будет мне никакого авторитета. А может быть, это вовсе и не ты виноват. Может быть, это я сам виноват, сказал Костя. Надо мне было лучше учиться. Ты знаешь, я тебе открою секрет. Это я сам виноват. Я всегда спешил, торопился, вот и писал плохо и делал много ошибок. Если бы я не торопился, то учился бы лучше. Почему же ты торопился? Ну, я тебе открою секрет. Мне хотелось каждый раз скорее отделаться от уроков и начать учить Лобзика. И ты его учил? Учил. А, говорю, то-то у тебя буквы, то такие, то этакие. Значит, ты писал, а сам думал не о том, что пишешь, а о своем Лобзике. Ну да, вроде того. Я и о том думал, и о другом. Поэтому, наверное, такие результаты. Результаты, говорю. Никаких результатов нет. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Надо было одного зайца изловить. Но одного-то зайца я поймал. Какого? Ну, Лобзика. Я же выучил его. Сейчас увидишь. Лобзик, иди сюда. Лобзик прибежал к нему. Костя показал ему табличку с цифрой 3. Ну-ка, скажи, Лобзик, какая это цифра? Лобзик пролаял 3 раза. А это? Костя показал ему цифру 5. Лобзик пролаял 5 раз. Видишь? Я потихоньку щелкаю пальцами, и он знает, когда нужно останавливаться. «Как же ты этого добился?» – спросил я. Сначала он никак не хотел понимать сигнала. Тогда я стал делать так. Как только он пролает столько раз, сколько нужно, я бросаю ему кусочек сахара, колбасы или хлеба, и в это же время щелкаю пальцами. Лобзик бросается ловить подачку и перестает лаять. Так я приучал его несколько дней, а потом попробовал только щелкать пальцами и ничего не давал. Лобзик все равно останавливался, так как привык в это время получать что-нибудь вкусное. Как услышит щелчок, так сейчас же перестает лаять и ждет, чтобы я ему чего-нибудь дал. Сначала я щелкал громко, но постепенно приучил к тихим щелчкам. Ну вот, говорю, значит, ты вместо того, чтобы самому выучиться, собаку выучил. Да, говорит, у меня все как-то шиворот на выворот получается. Безвольный я человек. Но теперь уж все равно я его выучил. Буду сам теперь как следует заниматься. Больше ничто мне мешать не будет. Вот увидишь. Увижу, говорю. Только теперь уже не я это увижу, а Ваня. На другой день Костя собрал все упражнения, которые ему задавала на дом Ольга Николаевна, и понес в школу. Он показал все это Ольге Николаевне и сказал. «Ольга Николаевна, вот это все упражнения, которые вы мне задавали». Вот тут, вот смотрите, хорошие, а вот тут плохие. Это если я делал упражнения, Витя заставлял меня переделывать снова. Скажите, разве он плохо со мной занимался? Я знаю, что Витя хорошо с тобой занимается, сказала Ольга Николаевна. Но ты и сам должен быть старательным. Нужно отнестись к делу еще серьезнее. Витя тебе помогает, но учиться за тебя ведь он не может. Ты сам должен учиться. Я сам буду учиться, Ольга Николаевна. Только разрешите, чтобы Витя мне помогал. Он уже столько времени потратил со мной. Хорошо. Пусть помогает. Я вижу, что Витя добросовестно занимается с тобой. Скоро каникулы. Вот вы вместе зайдите ко мне в первый же день. Я тебе дам задание на каникулы, а Вите расскажу, как заниматься с тобой, чтобы были лучшие результаты. Мы обрадовались, когда услышали, что Ольга Николаевна согласна, чтобы я продолжал заниматься с Костей. А Костя сказал, «Ольга Николаевна, у нас еще есть дрессированная собака Лобзик. разрешите нам выступить с этой собакой на новогоднем вечере. А что ваша собака умеет делать? Она арифметику знает, умеет считать, как та собака, которую мы видели в цирке. Кто же ее выучил? Мы сами. Ну хорошо, приводите ее на новогодний вечер. Я думаю, всем ребятам будет интересно посмотреть на ученую собаку. Глава 19. Мне было очень досадно, что Костя без меня выучил лобзика, так как мне тоже было интересно его учить. Но теперь уж все равно ничего не поделаешь. «Ты не горюй», — сказал Костя. «Когда-нибудь я встречу на улице еще какую-нибудь бездомную собаку и подарю тебе. Тогда ты сам сможешь ее выучить». «Самому мне неинтересно», — ответил я. «Я люблю все в компании делать. А один я возиться не стану». «Ну, я ведь буду помогать тебе учить ее. Мы вместе будем дрессировать, и у тебя тоже будет ученая собака». «Нет», — говорю, — «это не годится. Как только появится новая собака, ты начнешь с ней заниматься вместо того, чтобы делать уроки. Лучше отложим это дело до лета». «Ну ладно, если не хочешь, отложим. А ребятам скажем, что Лобзик — это наш с тобой ученик. Мы ведь начинали его учить вместе, и будем вместе выступать с ним на новогоднем вечере». «А вдруг он испугается, когда попадет на сцену?» — говорю я. «Надо заранее приучить его, чтобы он не пугался людей». «Как же его приучить?» «Надо повести его куда-нибудь, где побольше людей. Вот, окончим уроки и поведем его к нам, покажем нашим, как он умеет считать». Когда мы кончили делать уроки, Костя надел на лобзика ошейник, привязал к ошейнику поводок, и мы отправились ко мне. Как раз в это время к нам пришли тетя Надя и дядя Сережа. «Сейчас мы покажем вам ученую собаку», — сказал я. «Садитесь все на места, как в театре, и смотрите внимательно». Мы посадили лобзика на табурет. Костя достал из кармана таблички с цифрами и стал приказывать лобзику считать. Лобзик лаял исправно. Тут мне в голову пришла замечательная мысль. Я не стал показывать лобзику никакой цифры, а просто спросил. «Ну-ка, лобзик, скажи-ка, сколько будет 2×2?» Лобзик пролаял 4 раза. Конечно, я вовремя щелкнул пальцами. Лика обрадовалась. «Ого! Он даже таблицу умножения знает!» Все хвалили нас за то, что мы так хорошо выучили собаку. А мы сказали, что будем выступать с лобзиком на новогоднем вечере в школе. «А у вас костюмы для выступления есть?» — спросила Лика. «Ну уж будто нельзя без костюмов», — говорю я. «Без костюмов неинтересно», — сказала Лика. «Лучше я вам разноцветные колпаки сделаю. Вы будете в этих колпаках, как 2 клоуна в цирке». «Из чего же ты сделаешь колпаки?» «У меня разноцветная бумага есть. Я купила для елочных украшений». «Ну, говорю, делай. С колпаками даже еще лучше будет». «А нельзя ли лобзику тоже сделать колпак?» — спросил Костя. «Нет, лобзик будет очень смешной в колпаке. Лучше я ему сделаю воротничок из золотой бумаги». «Ладно, делай, что хочешь», — говорю я. «Теперь пойдем к Глебу Скамейкину. Покажем ему, как наш лобзик умеет считать», — предложил Костя. Мы пошли к Глебу, от Глеба к Юре, от Юры к Толе, и везде мы показывали искусство лобзика. И за это лобзик получал разные вкусные вещи. Наконец мы отправились к Ване Пахомову. А у Ваниных родителей как раз были гости. Мы обрадовались и решили, что у нас получится настоящая репетиция. Напрасно мы радовались. Лобзик вместо того, чтобы отвечать правильно, начал путаться и врать. Ни одной цифры не назвал правильно и, наконец, совсем перестал отвечать. А мы-то расхвастались, что привели ученую собаку-математика. Пришлось нам уйти с позором. «Что же-то с ним случилось?» — сказал Костя, когда мы вышли на улицу. Он дал лобзику кусочек сахара, но лобзик только разгрыз его и тут же выплюнул. «Теперь понятно», — сказал я. «Мы просто обкормили его. Он объелся, поэтому и не старается отвечать правильно». Костя сказал, «А вдруг во время представления в школе такая штука случится? Вот будет позор на всю школу. Может быть, нам лучше не выступать?» «Нет, — говорю, — теперь уже поздно отказываться. Раз взялись, так надо до конца довести». Целый день, накануне Нового года, Костя волновался и все пытался дрессировать Лобзика. «Оставь ты его в покое, — сказал я. Опять ты ему надоешь за день, а когда будет нужно, он не захочет отвечать». «Ну ладно, не буду его больше трогать. Иди отдыхай, Лобзик». Мы оставили Лобзика в покое, а сами стали готовиться к представлению. Лика приготовила нам два колпака. Мне — синий, с серебряными звездочками, а Косте — зеленый, с золотыми. Кроме того, она сделала нам серебряные воротники и золотые манжеты на рукава. Мы все это примерили и остались очень довольны. Получалось прямо как два настоящих клоуна в цирке. Лобзику тоже был сделан золотой воротник. Наконец, время пришло, и мы отправились с Лобзиком в школу. Пока шло первое отделение концерта, мы сидели с Лобзиком в зале, чтобы он привыкал к публике, а потом пошли за кулисы и стали ждать своей очереди. Мы заранее нарядились в свои колпаки, надели Лобзику на шею воротничок, и вот занавес открылся, и все увидели, как мы с Костей вышли на сцену в своих разноцветных колпаках. Костя шел впереди, за ним бежал на поводке Лобзик, а я шел сзади, и в руках у меня был чемоданчик, где лежали все вещи, которые мы приготовили для выступления. Костя посадил Лобзика на табурет посреди сцены и сказал: «Дорогие ребята, сейчас перед вами выступит ученая-собака-математик по имени Лобзик. Пока она выучила считать до 10, но она будет учиться дальше, и тогда мы ее вам снова покажем. Мы попросим, чтобы вы вели себя тихо, потому что Лобзик выступает на сцене впервые и может испугаться шума». Костя, видно, очень волновался, и голос у него дрожал. Я тоже волновался, и если бы мне пришлось говорить, то я, наверное, не смог бы сказать ни одного слова. «Ну, начинаем представление», — закончил Костя. Я достал из чемодана три деревянные чурки и поставил их рядышком на столе, так, чтобы всем было видно. «Сейчас Лобзик сосчитает, сколько на столе чурок», — объявил Костя. «Ну, считай, Лобзик». Лобзик пролаял три раза. Ребята громко захлопали в ладоши и закричали от радости. Лобзик испугался, соскочил с табурета и бросился бежать. Костя догнал его, сунул в рот ему кусок сахара и посадил обратно на табурет. Лобзик принялся грызть сахар. Ребята постепенно утихли. Я достал из чемодана еще одну чурку и поставил рядом с остальными. «Ну, а теперь сколько чурок?» — спросил Костя. Лобзик пролаял четыре раза. Ребята снова дружно зааплодировали. Лобзик опять хотел соскочить с табурета, но Костя вовремя подхватил его и сунул в рот кусок сахара. Я поставил на стол еще три чурки. «А теперь сколько стало чурок?» — спросил Костя. Лобзик пролаял семь раз. Я достал из чемодана табличку с цифрой 2 и показал публике. «Какая это цифра?» — спросил Костя. Лобзик пролаял два раза. Мы стали показывать Лобзику разные цифры. Потом Костя спрашивал, сколько будет 2×2, сколько будет 2×3, сколько будет 3+4. И Лобзик отвечал правильно. Ребята все время хлопали в ладоши, но Лобзик постепенно привык к аплодисментам и уже не пугался. Я тоже перестал волноваться и сказал: «Ребята, наш Лобзик умеет даже задачи решать. Кто хочет, может задать какую-нибудь задачку, чтобы были небольшие числа, и Лобзик решит». Тут встал один мальчик и задал такую задачу: «Бутылка и пробка стоят 10 копеек, бутылка на 8 дороже пробки. Сколько стоит бутылка и сколько пробка?» «Ну, Лобзик, — говорю, — подумай и реши задачу». Конечно, Лобзику нечего было думать. Это я говорил так, чтобы самому подумать. Я быстро решил задачу. Пробка стоила 2 копейки, бутылка 8, а вместе 10. «Ну, Лобзик, говори, сколько стоит пробка?» — спросил я. Лобзик пролаял 2 раза. «А бутылка?» — Лобзик пролаял 8 раз. Ну и крик тут поднялся. «Неправильно!» — кричали ребята. «Собака ошиблась!» «Почему неправильно?» — говорю я. «Вместе ведь стоит 10 копеек. Значит, бутылка 8, а пробка 2». «Ну как же? Ведь в задаче сказано, что бутылка на 8 копеек дороже пробки. И если пробка стоит 2 копейки, то бутылка должна стоить 10. А они вместе стоят 10 копеек», — объяснили ребята. Тут я сообразил, что ошибся, и говорю: «Слушай, Лобзик, ты ошибся. Подумай хорошенько и реши задачу правильно». Конечно, это мне самому надо было подумать, а не Лобзику, но я сказал: «Подождите, ребята, сейчас он еще подумает». «Пусть думает», — закричали ребята. «Не надо его торопить. Для собаки эта задача, конечно, трудная». И я стал думать. Если бутылка на 8 копеек дороже пробки, то пробка, значит, стоит 2 копейки, а бутылка 10. Но в таком случае они вместе будут стоить 12 копеек, а в задаче сказано, что вместе они стоят 10. Если же пробка стоит 2 копейки, а бутылка 8, то выходит, что бутылка всего на 6 копеек дороже. Прямо затмение на меня нашло. Что это за задача такая? Не задача, а какой-то заколдованный круг. «Подождите еще, ребята», — говорю я. «Ему еще немного надо подумать. Сейчас он решит». «Ничего, пускай думает», — закричали ребята. «Собака ведь не человек, не может же она сразу». «Да, думаю, тут и человек не может сразу решить. Не то что собака». Стал снова думать. «Эх ты, чудак!» — прошептал Костя. «Пробка ведь стоит копейку». Тут я сообразил, в чем дело. «Пробка стоит копейку, бутылка на 8 копеек дороже, значит, 9, а вместе 10». «Есть!» — закричал я. «Внимание! Сейчас Лобзик ответит правильно!» Ребята затихли. «Ну, отвечай, Лобзик, сколько стоит пробка?» Лобзик пролаял один раз. «Ура!» — закричали ребята. «Тише, — говорю я, — еще не вся задача. Пусть теперь скажет, сколько стоит бутылка». И Лобзик пролаял 9 раз. Ну и шум тут поднялся. Ребята хлопали в ладоши и громко кричали. «Вот так собака», — говорили они. «Хоть и ошиблась, но в конце концов решила задачу правильно». На этом представление окончилось. Глава 20. И вот наступил Новый год, и начались зимние каникулы. Во всех домах красовались нарядные елки. Настроение у всех было веселое, праздничное. У нас с Костей тоже было праздничное настроение. Но мы решили не только гулять во время каникул, а и заниматься. В первый же день мы пошли к Ольге Николаевне и получили у нее задание на каникулы. У Кости появилась такая охота к учению, что он согласен был учиться по целым дням. Но я решил, что мы будем работать по 2 часа в день, а остальное время гулять, отдыхать или книжки читать. Так мы занимались с ним каждый день, и Костя начал понемногу выправляться. Когда каникулы кончились, у нас вскоре был диктант, и Костя получил за него 3. Он был так рад, будто это была не тройка, а самая настоящая 5. «Чего ты так радуешься?» — сказал я ему. «Тройка — не такая уж замечательная отметка». «Ничего, сейчас для меня хороша и 3. Я уже давно 3 по письму не получал. Но я на этом не успокоюсь. Вот увидишь, в следующий раз получу 4, а там и до 5 как-нибудь доберусь». «Конечно, доберешься», — сказал ему Юра. «Но ты сейчас еще о 5 не думай, а скорее получай 4. Тогда у нас в классе ни одного троечника не будет». «Не беспокойся», — ответил Костя, — «все будет в порядке. Теперь уже класс не будет за меня краснеть. Я теперь понял, что каждый должен бороться за честь своего класса. Я и то уже поборолся как следует. Ну а теперь мне уж совсем немножечко осталось». Ольга Николаевна тоже была рада, что Шишкин стал учиться лучше. «Пора вам, ребята, включиться в общественную работу», — сказала она нам. «Все что-нибудь делают на общую пользу. Только вы ничем не заняты». «Ну, теперь мы тоже возьмем какую-нибудь работу», — говорю я. «Возьмем», — говорит Костя. «Я уже давно хочу работать в стенгазете. Да меня все не выбирают в редколлегию». «Правда», — говорю я. «Пусть нас выберут в редколлегию». В редколлегию вам еще рановато. Там должны работать самые авторитетные ребята, сказала Ольга Николаевна. Ну, все равно мы и на какую-нибудь другую работу согласны, говорит Костя. Если хотите, пусть нас выберут в санкомиссию. Я уже был в санкомиссии, когда учился во втором классе. Мне очень нравилось ходить и всем приказывать, чтобы мыли уши и руки, чтобы были у всех чистые. Санкомиссия у нас уже выбрана. Если хотите, я вам дам очень интересную работу. Нужно организовать классную библиотечку. Будете выдавать ребятам книги. А где взять книги? Спрашиваю я. Книги получите в школьной библиотеке, а шкаф я вам достану. Я возьмусь, говорит Костя. Я люблю книги читать. Я тоже говорю, возьмусь. Значит, договорились. Постарайтесь быть хорошими библиотекарями. Берегите книги, следите, чтобы все ребята тоже бережно обращались с книгами. Мы пошли к нашей библиотекарше Софье Ванне. Сказали, что мы теперь тоже будем библиотекарями в четвертом классе, и нам нужны книжки. Вот и хорошо, сказала Софья Ивановна. Книги для четвертого класса у меня есть. Вы сейчас их возьмете? Она дала нам целую стопку книг для четвертого класса, и мы перетащили их в наш класс. Книг было много, штук 100, но когда мы поставили их в шкаф на полке, то нам показалось мало, потому что они заняли всего лишь 3 полки, а еще 3 остались пустые. «Может быть, нам из дому принести еще книжек, чтобы было побольше?» — сказал Костя. «Я могу штук 5 принести или 6». Я тоже говорю, могу принести штук 5, но этого мало, на 3 полки не хватит. А что, если у ребят попросить? Может быть, у кого-нибудь есть старые книжки, которые уже прочитаны, пусть принесут для библиотечки. Мы поговорили об этом с Ольгой Николаевной. Ну что ж, скажите ребятам, может быть, ребята откликнутся на вашу просьбу, сказала Ольга Николаевна. На другой день мы объявили ребятам, что теперь у нас будет своя классная библиотечка. Только книг у нас еще не очень много. И кто хочет, пусть принесет для библиотечки хоть по одной книжке. На эту просьбу откликнулись все ребята. И каждый принес кто книгу, кто 2, а многие принесли и больше. Книг получилось так много, что весь шкаф целиком заполнился. Мы хотели тут же начать выдавать книги ребятам, но Ольга Николаевна сказала, что нужно сначала сделать журнал. Мы взяли толстую тетрадь и в эту тетрадь записали каждую книгу под номером. Теперь, если нужно было отыскать какую-нибудь книгу, то можно было не рыться на полках, а посмотреть по журналу. Костя радовался, что теперь в нашей библиотеке такой порядок. Особенно ему нравилось, что все полки заняты книгами. «Вот теперь как раз хорошо», — говорил он. «Ни прибавить ничего нельзя, ни убавить». Он то и дело отворял шкаф и любовался на книги. Некоторые книжки были уже старенькие, у некоторых еле держались переплеты или оторвались страницы. Мы решили взять такие книжки домой, чтобы починить. И вот, сделав уроки, мы пошли с Костей ко мне домой, потому что у меня дома был клей, и взялись за дело». Лика увидела, что мы подчиняем книжки, и тоже захотела нам помогать. Особенно много возни у нас было с переплетами. Костя все время ворчал. «Ну вот», — говорил он, — «не знаю, что ребята делают с книжками, бьют друг друга по голове, что ли». «Кто же это дерется книжками?» — сказала Лика. «Вот еще выдумал. Книги вовсе не для этого». «Почему же переплеты отрываются? Ведь если я буду сидеть спокойно и читать, разве переплет оторвется?» «Конечно, не оторвется. Вот об этом я и говорю. Или вот, смотрите, страница оторвалась. Почему она оторвалась? Наверное, кто-то сидел да дергал за листик вместо того, чтобы читать. А зачем дергал, скажите, пожалуйста? Вот дернуть бы его за волосы, чтобы не портил книг. Теперь страничка выпадет и потеряется. Кто-нибудь станет читать и ничего не поймет. Вот куда это годится, спрашиваю я вас». «Верно, говорим, никуда не годится». «А вот это куда годится?» — продолжал кричать он. «Смотрите, собака на 6 ногах нарисована. Разве это правильно?» «Ну, конечно, неправильно», — говорит Лика. «Собака должна быть на 4 ногах». «Эх ты! Да разве я о том говорю?» «О чем?» Я говорю о том, что разве правильно в книжках собак рисовать? Неправильно, согласилась Лика. Конечно, неправильно. А на четырех она ногах или на шести в этом разницы нет. То есть для книжки, конечно, нет, а для собаки есть. Вообще в книжках ничего не надо рисовать. Ни собак, ни кошек, ни лошадей. А то один нарисует собаку, другой кошку, третий еще чего-нибудь придумает. И получится, в конце концов, такая чепуха, что и книжку невозможно будет читать. Он взял резинку и принялся стирать собаку. Потом вдруг опять закричит. «А это что? Рожу какую-то нарисовали, да еще чернилами». Он принялся стирать рожу, но чернила въелись в бумагу, и кончилось тем, что он протер в книге дырку. «Ну, если б я знал, кто это нарисовал, — кипятился Шишкин, — я б ему показал, я б его этой книжкой, да по голове!» «Да ведь сам сказал, что книжками нельзя бить по голове, — сказала Лика. От этого переплеты отскакивают». Костя осмотрел книгу со всех сторон. «Нет, — говорит, — эта книжка выдержит, у нее переплет хороший». «Ну, — говорю я, — если все библиотекари будут бить читателей по голове книжками, то переплетов не напасешься». «Но надо же их учить как-нибудь», — сказал Костя. «Если у нас будут такие читатели, то я не знаю, что будет. Я не согласен, чтобы они государственное имущество портили». «Надо будет объяснить ребятам, чтобы они бережно обращались с книжками», — говорю я. «А вы напишите плакат», — предложила Лика. «Вот это дельное предложение», — обрадовался Костя. «Только что написать-то?» Лика говорит. «Можно написать плакат. Осторожнее обращайся с книгой. Книга не железная». «Где же ты видела такой плакат?» — спрашиваю я. «Нигде», — говорит. «Это я сама выдумала». «Ну и не очень удачно выдумала», — ответил я. «Каждый без плаката знает, что книга железная не бывает». «Может быть, написать просто... «Береги книгу как глаз?» «Коротко и ясно», — говорит Костя. «Нет», — говорю, — «мне это не нравится. При чем тут глаз?» «И потом, не сказано, почему нужно беречь книгу». «Тогда нужно написать «береги книгу, она дорого стоит», — продолжил Костя. «Тоже не годится», — ответил я. «Есть книжки дешевые, так их рвать нужно, что ли?» «Давайте напишем так. Книга «Твой друг»» «Береги книгу», — сказала Лика. Я подумал и согласился. По-моему, это подойдет. Книга — друг человека, потому что книга учит человека хорошему, значит, ее нужно беречь как друга. Мы взяли бумагу, краски и написали плакат. На другой день мы повесили этот плакат на стене рядом с книжным шкафом и начали выдавать ребятам книжки. Выдавая кому-нибудь из учеников книгу, Костя говорил, «Смотри, чтоб никаких собак, ни рож, ни чертей в книге не было». «Как это?» «Ну, возьмешь, да нарисуешь в книге какую-нибудь загогулину». «Зачем же я стану рисовать?» «Будто я знаю. Мое дело предупредить, чтоб ни рож, ни собак. Эта книжка общественная. Если бы это была твоя собственная книга, тогда, пожалуйста, рисуй». Но даже в собственной книжке не надо ничего рисовать, потому что после тебя она достанется твоему младшему брату или сестре, или товарищу дашь почитать. Так что мое дело предупредить. А если ты не будешь слушаться, то потом я не так с тобой буду разговаривать. Ну ладно, сказал и хватит. Но Костя не унимался. И каждому, кто брал книжки, он растолковывал в отдельности, почему надо бережно обращаться с книгами. После уроков он, пригорюнившись, сидел возле шкафа и с грустью смотрел на поредевшие ряды книг на полках. Эх, горевал он, снова книг мало стало, так хорошо было. Шкаф был полнёхонек, а теперь хоть бери и опять где-нибудь доставай книги. «Что ж тут такого?» — утешал его я. «Ведь ребята прочитают и принесут книги обратно». «Принесут. Принести-то принесут». «Да что толку?» — ответил Костя. «Они одни книжки принесут, а другие взамен их возьмут. Вот никогда и не соберешь всех книг обратно». «Но зачем же их собирать? Ведь книги для того, чтобы читать, а не для того вовсе, чтобы на полках стоять. Я взял и себе, чтобы почитать дома». «Как?» — говорит Костя. «И ты берешь? и так книжек мало осталось. Да, говорю я, быстренько прочитаю, принесу. Тогда и Костя взял себе книжку. Ну ничего, утешал он сам себя, будет на одну книжку меньше. Все равно их мало осталось. С тех пор мы с Костей имели свободный доступ к книгам и стали много читать. Костя так увлекся, что читал даже на улице. Возьмет из библиотечки книжку, идет по улице и читает. Кончилось тем, что он налетел на фонарный столб и набил себе шишку. После этого он перестал читать на улице и читал только дома. К библиотечной работе он относился серьезно. И постепенно у него даже характер переменился. Он стал аккуратным, более организованным и не таким рассеянным, как был раньше. К ребятам он относился очень требовательно. Если кто-нибудь приходил за книжкой с грязными руками, он начинал пилить его. «Как тебе не стыдно? Почему у тебя такие грязные руки?» «Ну, испачкались. Тебе-то какое дело?» «Как какое дело? Ты ведь за книжкой пришел. За книжкой. И такими руками будешь брать книжку? Какими же мне ее еще брать руками?» «Чистыми надо брать руками. Ты ведь своими руками книжку испачкаешь?» «Так я приду домой и вымою». «Нет, голубчик, иди-ка ты лучше под кран и вымой руки сейчас, а уж потом я тебе дам книжку». Если кто-нибудь брал книжку и долго не приносил, Костя делал ему выговор. «И тебе не стыдно так долго книжку держать? Другим ребятам тоже хочется почитать, а ты держишь и держишь. Если неохота читать, отдай книжку обратно, потом снова возьмешь». «Так я ведь не прочитал, прочитаю и принесу». «Так ты, может, до скончания веков будешь читать?» «Зачем до скончания веков? Книжка ведь выдается на 10 дней». «Ну, на 10. А ты когда взял?» «А я взял неделю назад, еще не прошло 10 дней». «А тебе обязательно надо, чтобы все 10 дней прошли. 10 дней – крайний срок. А ты прочитал раньше и принеси раньше. Никто тебе не велит все 10 дней держать». «Так говорят же тебе, что еще не прочитал». «Ну так читай быстрей». Если кто-нибудь слишком быстро приносил книгу, ему это тоже не нравилось. «Послушай, когда же ты успел прочитать? Вчера только взял книжку, а сегодня уже обратно принес. Может быть, ты не читал ее?» «Зачем же я тогда брал? Откуда ж я знаю, зачем ты берешь? Может быть, ты картинки рассматриваешь? Да что, я маленький? Ну ладно, рассказывай, о чем здесь написано». «Что это еще за экзамен?» «Ну, мне нужно проверить, читал ты или не читал». «Это не твое дело. Твое дело выдавать книжки, а не проверять». «Нет уж. Если меня назначили библиотекарем, то я должен проверять. Если ты не читаешь, то тебе, может быть, не нужно. И давать книг я тебе не буду. Пусть лучше кто-нибудь другой берет, кто читает». И приходилось ученику рассказывать содержание книжки. Глава 21. С тех пор, как Костя исправил свою двойку по-русскому, и мы с ним стали вести общественную работу, наш авторитет среди ребят очень повысился. Косте разрешили играть в баскетбольной команде, и он оказался очень способным игроком. Мы выбрали его капитаном нашей команды. Костя очень хорошо натренировал свою команду, и мы выиграли первенство в школьном соревновании. От этого наш авторитет еще больше увеличился, и о нашей команде написали в школьной стенгазете. Но еще не все было у нас благополучно. Мы с Костей упорно продолжали заниматься по русскому языку, но он как застрял на тройке, так и не мог сдвинуться с места. Ему казалось, что после тройки он тут же сразу получит 4, а потом и 5. Но не тут-то было. Ольга Николаевна упорно продолжала ставить ему 3. Так что Костя, в конце концов, даже начал приходить в отчаяние. «Вы понимаете, — говорил он Володе, — мне теперь уже нельзя учиться на 3. Я библиотекарь в классе и капитан команды. Про меня в школьной стенгазете написано, а учусь я на 3. Ну куда это годится?» «Потерпи еще немного, — сказал Володя. — Надо продолжать заниматься». «А я разве к тому говорю, чтоб не заниматься? Я все равно буду заниматься. Только мне Ольга Николаевна никогда не ставит отметки лучше, чем тройка. Она уже привыкла, что я плохо учусь. Так я и буду ехать все время на тройке». «Да нет», — ответил Володя. «Ольга Николаевна справедливая. Когда ты будешь знать на четверку, она поставит тебе четверку». «Ах, скорее бы она поставила», — говорил Костя. «Во всем классе один я троечник. Если бы не я, весь класс учился бы только на хорошо и отлично. Я всему классу дело порчу». Мы снова решительно брались за дело. Ольга Николаевна тоже занималась с Костей отдельно после уроков. И он, хотя медленно, но зато верно продвигался вперед. Прошло полтора месяца с тех пор, как Костя получил тройку. И вот у него, наконец, появилась четверка. Это было радостное событие для всего класса. В тот же день у нас было собрание, и Ольга Николаевна сделала сообщение об успеваемости. «Теперь у нас в классе нет плохих отметок», — сказала она. «Мы изжили не только двойки, но даже и тройки». Она сказала, что мы с Костей очень хорошо поработали, и Костя подтянулся так, что в дальнейшем сможет хорошо учиться. В нашей школе есть очень хорошие классы, где много отличников и хороших учеников, но такого дружного класса, как наш, где все учатся только хорошо и отлично, пока больше нет, — сказала Ольга Николаевна. «Думаю, что и другие классы последуют нашему хорошему примеру и добьются успеваемости. А вам, ребята, не нужно успокаиваться на достигнутом. Если вы успокоитесь и станете меньше работать, то опять можете снизить отметки». После Ольги Николаевны выступил вожатый Володя и сказал: «Ребята, я напишу о вашем классе статью в школьную стенгазету, чтобы вся школа знала, как вы работаете, и чтобы другие классы могли брать с вас пример. А вы расскажете, что вам помогло добиться хороших результатов в учебе». «Я думаю, это от того, что Ольга Николаевна нас хорошо учила», — сказал Ваня Пахомов. «Ольга Николаевна у нас очень хорошая. Вот это и потому», — сказал Вася Ерохин. «В классе не все зависит от учительницы», — сказала Ольга Николаевна. «И у хороших учителей бывают такие классы, где не все ученики учатся хорошо. Мы добились успехов, потому что Ольга Николаевна нас хорошо учила, и еще потому, что все захотели хорошо учиться», — сказал Толя Дешкин.
«Вот и скажите, почему все захотели?» — спросил Володя.
«Можно мне сказать?» — попросил Костя. «Мне кажется, это потому, что у нас в классе между ребятами настоящая дружба. Каждый думает не только о себе, но и о своих товарищах. Это я на себе испытал. Когда я плохо учился, все ребята думали обо мне. Только я тогда был еще очень глупый и даже обижался. А теперь я вижу, что ребята хотели мне помочь и боролись за честь всего класса». «Ты правильно сказал, Костя. Дружба помогла вашему классу добиться успехов», — сказал Володя. «В нашем классе ребята поняли, что настоящая дружба состоит не в том, чтобы прощать слабости своих товарищей, а в том, чтобы быть требовательным к своим друзьям».
«Позвольте мне сказать», — попросил я. «Вот я теперь понял, как нужно относиться к своему другу. От него надо требовать, чтобы он был хорошим. Если он ошибается, то надо ему сказать. А если не скажешь, значит, ты сам плохой товарищ. Это я тоже на себе испытал. Костя сначала поступал неправильно, а я помогал ему в этом. И от этого получился один только вред. А потом я стал требовательным к нему, и теперь я ему настоящий друг».
«Ты рассудил правильно», — ответил мне Володя. Так мы разговаривали долго и задавали разные вопросы. А потом Костя сказал: «Ольга Николаевна, я хочу попросить вас, поставьте мне четверку в дневник. В конце недели я буду проставлять всем отметки, тогда и тебе поставлю», — ответила Ольга Николаевна. «Но поставьте сегодня, Ольга Николаевна, мне очень хочется».
«Зачем же тебе так спешно? Твоя четверка от тебя не уйдет».
«Я знаю, что не уйдет. Я хотел показать маме. Я давно уже обещал маме, что у меня будет четверка по русскому языку».
«Разве мама тебе без дневника не поверит?» — спросила Ольга Николаевна.
«Поверит.
— ответил Костя. «Только знаете, на словах это так, а когда в дневнике, это совсем иначе». «Ну правда, Ольга Николаевна, поставьте, ему очень хочется», — стали просить ребята. Володя тоже сказал. «Мы все просим, Ольга Николаевна, только ему, а остальным в конце недели». Ольга Николаевна улыбнулась. «Ну, если все просят», — сказала она, и взяла у Кости дневник. Костя с волнением смотрел, как Ольга Николаевна поставила в его дневнике 4. И все ребята тоже с волнением смотрели. Мы с Костей вышли из школы, и я заметил, что пока мы сидели в классе, на дворе стало теплей. Мороз отпустил. С утра еще было холодно, а теперь под крышами заплакали сосульки. Они сверкали на солнышке, как блестящие украшения на новогодней елке. В лицо нам дул ветер. Он был какой-то мягкий, теплый, ласковый. От него пахло, вот как пахнет водой у реки в жаркий день. Казалось, что этот ветер примчался к нам прямо с юга, из широких степей Казахстана, где уже наступила весна и начался сев. На душе у меня стало так хорошо, так радостно. Сердце громко стучало в груди и рвалось на простор. Хотелось куда-то мчаться или лететь. В голове теснились какие-то чудесные мысли, от которых захватывало дух. Хотелось быть добрым, хорошим. Хотелось сделать что-то необыкновенное, чтобы все удивились, и чтобы всем стало так хорошо и легко, как было мне. Вот какие мысли были у меня в голове. А Костя шел и ничего не замечал. Потом он остановился, вынул из сумки дневник и полюбовался на свою 4. «Вот она, 4!» — улыбнулся он. «Сколько я мечтал о ней! Сколько раз думал! Вот получу 4 и покажу маме, и мама будет довольна мной! Я знаю, что не для мамы учусь, мама всегда говорит об этом, но все-таки хоть немножечко, а и для мамы тоже. Ведь ей хочется, чтобы ее сын был хорошим. Я буду хорошим, вот увидишь, и мама будет гордиться мной. И еще поднажму, и у меня будет 5. Пусть тогда мама гордится. И тетя Зина тоже пусть гордится. Пусть, мне не жалко. Ведь тетя Зина тоже хорошая, хотя и пробирает меня иногда». Он остановился, спрятал в сумку дневник и огляделся по сторонам. Потом вздохнул полной грудью. «Ты чувствуешь?» — сказал он. «Это весенний ветер. Скоро весна. Ведь сейчас уже конец февраля, а февраль — последний месяц зимы. Скоро наступит март, и придет весна. И потекут ручейки, и зазеленеет трава. В лесах проснутся ежи и ужи, и другие разные звери. И запоют птички, и зацветут цветы». И он начал еще что-то рассказывать про весну и про птичек. Но я не запомнил, что. Потому что как раз в это время мне в голову пришла мысль написать про все, что с нами случилось. С тех пор я начал писать, и писал чуть ли не каждый день понемногу. И хотя я писал не обо всем, а только самое главное, я подошел к концу уже, когда занятия в школе кончились, и мы с Костей перешли в следующий класс с одними 5. Вот и все, о чем мне хотелось сказать.